Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Александр Шарипов, сопредседатель Международного Ильинского комитета, кандидат исторических наук, член Союза писателей России и автор творческой биографии замечательного русского мыслителя Ивана Александровича Ильина. Добрый день, Александр Михайлович.
Добрый день, Евгений Евгеньевич, дорогие братья и сестры.
Ну, я могу сказать, что об Ильине мы несколько раз говорили в этой студии и будем еще говорить, потому что, хотя он неплохо издан, уже 30 почти томов вышло.
30. Выходит скоро 31-й, благодаря Лисице.
Да, благодаря Юрию Лисице, исследователю, публикатору Ильина, который тоже к нам приходил, вот уже достаточно давно, правда. Но можно ли сказать, что Ильин прочитан, потому что мало издать эти книги. Важно, чтобы его мысли, его идеи, его выводы как-то так стали достоянием широкой общественности. И в этом есть определенная проблема. Есть в этом проблема, Александр Михайлович?
Когда я писал книгу об Иване Александровиче Ильине, она называется как бы «Биография», но в действительности специфика этой биографии в том, что за определенные периоды ее жизни рассматривается та или иная проблема научная, социальная, культурологическая Иваном Ильиным. И поэтому там, в этой книге, в общем-то, небольшой, дано около 1000 ссылок, цитат на Ивана Александровича Ильина. Потому что, когда мы с Дмитрием Смирновым как-то разговаривали, он говорит, ну, я очень почитаю Ивана Александровича, но я его, конечно, все собрания сочинений пока еще не удосужился прочитать. И вот я для того, чтобы облегчить людям ознакомление с творчеством...
Сделал такую своего рода компиляцию, да, как бы, которая структурно вошла в исследование.
Но сказать так, что мыслями самого Ильина обозначил его мировоззрение и рассказал о его жизни.
Ну, мне хотелось бы узнать, с чего начался ваш интерес к Ильину, и как долго шла работа над книгой, и кто, может быть, вам помогал. Что нового вы привнесли своим исследованиям? Или это все-таки какая-то более популярная книга, где вы использовали уже изданное?
Ну, у меня много статей об Иване Александровиче выходило еще и в 90-е, особенно вот последние годы. В Сербии, Украине, в России, конечно, прежде всего. Знаю многих исследователей Ивана Александровича Ильина и Юрия Трофимовича Лисицы, у нас такие отношения нормальные. Так получилось, что то ли в «Русском вестнике», то ли в «Театральной жизни», то ли в «Новом мире», но где-то я впервые еще в конце 80-х годов прочитал статью Ильина. Одну из его статей, несколько его статей. Они начали публиковаться именно на рубеже 80-х-90-х годов.
Ну, перестройку.
Да, Смирнов, Аксючиц и некоторые другие публикаторы знакомили нас с творчеством Ивана Александровича. И вот, в конце концов, начал издавать собрание сочинений Ивана Александровича в 90-е годы Юрий Трофимович Лисица. На сегодняшний день издано 30 томов и готовится к изданию именно 31-й том. Слава богу, архив перевезен уже в Россию благодаря сотрудничеству с архивистами Америки и благодаря положительной позиции ректора университета московского. И когда я читал первые работы Ивана Александровича, меня поразило таких два явления в этих работах. Первое – ясность мысли, а значит и изложение. И второе – просто чувство любви к своему предмету.
Ну, ясность мысли понятна от чего. У него немецкие корни, мама была немка, и писал-то он в конце жизни на немецком языке, когда жил там в Германии, жил в Швейцарии, да, и это требует переводов, кстати сказать.
Ну, потому что его субсидировали австрийские супруги Барисы, то есть после 1945 года. Русских-то благотворителей, как всегда, не находится для русских мыслителей.
Рахманинов ему помог
только раз, когда он переехал в 1938 году из Германии в Швейцарию, бежал фактически, но, слава богу, архив свой сохранил. А вот, тогда, конечно, Сергей Владимирович, с которым они переписывались, дружили, так же, как и с Франгелем, кстати, Иван Александрович очень был в добрых отношениях. Так вот, Иван Александрович, конечно, издавался на немецком, потому что в Швейцарии немецкий язык основной. Вот. Но на русском в 30-20-е годы выходило много его работ. Он сам авторские переводы делал с немецкого на русский. И потом вот 5 томов его эссе тоже вышли на сегодняшний день на русском языке. даже последнее эссе его не было переведено им самим, а переведено было уже рабочей группой Юрия Трофимовича Лисицы.
Ну, в дальнейшем вы уже более предметно занялись, более плотно занялись этой темой, стали собирать материалы, и вот появилась, по-моему, 10 лет назад вышла, наконец, ваша книга «Исследование».
Да, ровно 10 лет назад вышла книга, да и диссертация у меня перед этим была защищена как раз по творчеству Ивана Ильина и его «Цивилизационный анализ. Проблема истоков русской цивилизации». И поэтому для меня, конечно, Иван Ильин стал не просто человеком, которым зачитываешься с удовольствием, но и пророком, который смог увидеть сущность России и сущность происходящих в мире процессов. Ведь мы как-то вот живем сейчас, говорим, что мы верующие люди, там, христиане, а сами не понимаем, что мы уже разрываем вот это историческое время, и нам кажется, что если были в ветхие времена пророки, какие-то служители, апостолы в новое уже время, то в наше время подобных служений быть не может. А в действительности, если мы посмотрим на жизнь и творчество Ильина, то его действительно вся жизнь была пророческой. То есть он обличал недостатки, он вскрывал истину и всегда говорил правду. Вот если мы посмотрим его допрос в ЧК в 1922 году, накануне высылки.
Когда его, по-моему, собирались расстрелять.
Пять раз.
Неожиданно пришло спасение.
Пять приговоров расстрельных. Ну, а Ленин, оказывается, знал Ильина. Ну, вы знаете почему. Потому что Ильин написал разгромную рецензию на книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». И поэтому Ленин в 1918 году, по-моему, первый раз, в общем-то, личное указание дал освободить из-за стенок Ильина. Ну, вроде бы это подтверждается.
Штатный оппонент, да?
Да-да-да. Штатный оппонент, как бы сказать, это приятно было, что такое уже эта восходящая звезда русской философии права вдруг отозвался на какого-то там зарубежного революционера. Тем не менее, представьте себе, сидит человек, напротив него сменяются чекисты. За спиной 5 расстрельных статей. И он говорит в глаза этому следователю о неправедности революционеров, о том, что революция изживет себя. И в 1933 году уже в Германии, туда он был выслан и работал в Русском научном институте, осенью его приглашают в идеологический отдел Национал-социалистической рабочей партии Германии и предлагают, так как он антибольшевик, возглавить Русский научный институт, стать его ректором и преподавать в духе Национал-социалистической партии. И второе условие – пропагандировать отделение Украины от России. И вот здесь интересно, многие ведь то, что Иван Ильин называл правой и левой стенкой, то есть революционеры слева и справа, ненавидят Ильина за что? Одни за то, что он не обличал вот эти, как их называют, жидомасонские различные заговоры, никогда не говорил о них. Вот в частности, один автор, который написал книгу «Красная и черная сотня», просто патологически ненавидит Ильина за что? Ну как? Он же их не обличал. А у Ивана Ильина была другая задача. Однажды он высказал такую идею. Россия рухнула из-за того, что ее народ оказался более силен в изобличении чужого зла, чем в творении своего добра. Вот. И поэтому Иван Ильин направлял всю свою энергию на творческую, созидательную работу, то есть показывал преимущество России, его творческий потенциал. Хотя, ведь у него вышла мощная, обличительная работа против вот этой либерально-революционной идеологии о сопротивлении злу силой.
Да, одна из самых знаменитых книг, но вы все-таки не закончили ваш рассказ. Вот предложение возглавить Русский институт в Берлине. Чем завершилось?
Ну как, Ильин отказался в национал-социализм поддерживать.
Сотрудничать,
да, хотя
с этой партией, да.
В мае, в июне, по-моему, у него вышла статья о национал-социализме. И в этой статье он говорил, что ну, правильно Гитлер делает, что остановил революционную анархию, восстанавливает экономику. И действительно, помните, в 1936 году Черчилль назвал Гитлера самым благородным человеком в Европе, потому что везде кризис, везде развал, а в Германии расцвет экономики, бесплатное образование. А Ильин, несмотря на первый, как сказать, положительный отзыв об этих реформах, уже осенью 1933 года просто во всех своих письмах где была возможность, то есть выезжал, например, в Латвию или в какие-нибудь другие страны, он писал своим друзьям, в том числе Шмелеву, что не надейтесь на Гитлера, это враг России. Он сделает все для уничтожения нашей Родины. Поэтому никакую ставку на него не делайте. Тем не менее, мы знаете, Шмелев и Мережковский поддержали, например, 22 июня 1941 года Гитлера. Думали, что он идет освобождать. Но Иван Александрович, благодаря своему гениальному уму, он мог сразу изобличить неправедность вот этого фашистского режима.
Ну, у меня будет такой вопрос. Огромное наследие. Какие книги вы читаете все-таки основными? И как, на ваш взгляд, человек, который вот сидел в Швейцарии, там занимался творчеством, писал философские книги, мог предвидеть в то время, когда Советский Союз расцветал, огромная, мощная тоталитарная держава, но он предвидел уже крушение этой державы и писал об опасностях, которые последуют следом за развалом, за крушением.
Ну, вообще-то, Иван Ильин...
Это пророк...
Пророк, безусловно. Почему его и Михалков называют пророком, и, в общем, отец Дмитрий Смирнов тоже ему нравится это определение как пророка. Я бы хотел сказать...
Когда ничего еще не предвещало, конечно, вот такие катаклизмы.
Ну, когда, помните, американский кризис и общеевропейский кризис рубежа 20-30-х годов, а в России происходит, точнее, в Советской России индустриализация, правда, после мощного голодомора и, как сказать, гибели миллионов крестьян. Но, тем не менее... Иван Ильин до революции не занимался историей русской цивилизации, но когда произошел крах его родины, или как вот Щипков, нынешний наш один из деятелей церковной администрации, он называет катастрофа, русский холокост, это действительно все-таки произошла мощнейшая катастрофа России в 1917 году, Иван Ильин обращается к причинам этого краха. А для того, чтобы понять причины, нужно хорошенько изучить сам предмет. И он становится историком. Историком российской цивилизации, русской души. Не случайно мы знаем, и многие в зарубежье философы, тот же самый Бердяев обратился к изучению русской истории и русской души. И он выявил достоинства и недостатки. И он откровенно писал о том, что надо знать свои недостатки, иначе мы не сможем их побороть. И одним из главных недостатков, который выявил в русской цивилизации Иван Александрович Ильин, это слабость национального самосознания.
Ну, у меня вопрос. Вы упомянули Бердяева. Бердяев – один из самых читаемых, наверное, русских религиозных философов. И в годы перестройки один из самых издаваемых философов был и в 70-е годы в самоиздате, все его книги, по-моему, ходили. В чем сходство этих двух философов и различие, на ваш взгляд, между Бердяевым и Ильиным?
Первоначально, когда они приехали в Берлин и открывали Русский научный институт в Берлине, они были в добрых отношениях. Но после написания
книги... Он же тоже был на этом корабле философском.
Да, да. И они оба остались вот в Германии, в действительности. Оба были по характеру такие аристократы и глубоко русские люди по своей вот этой открытости. Их связывала, я думаю, их персоналистическая такая философия. То есть и тот, другой считали свободу духа главным достоинством человека. Но главное не в том, что от чего свобода, социальная свобода. Социальная свобода нужна только для творческой самореализации личности. Это прослеживается и у Бердяева, и у Ильина. Почему-то все считают, что вот Бердяев вот такой свободный писатель, свободный философ, а вы почитайте Ильина, то же самое мы найдем. Те же бердяевские идеи о свободе личности. Более того, у Ивана Александровича есть такая категория качества жизни. Но не качество в экономическом отношении, а качество творческое. Прежде всего, когда сегодня говорят о культуре, и вот какие-то там в Большом театре идут, так скажем, постановки, которые не одухотворяют человеческое существо, а унижают его, то это уже не качество. Уже цивилизация теряет чувство качественности своей. И в результате, мы знаем, распадаются огромные империи, потому что качество культуры слабеет. Вот, Иван Александрович... Поэтому вместе с Бердяевым утверждал, что культура творится сверху ведущим культурным слоем. Так мы аристократия не по сословным принадлежности, а по духу. Мы ведь знаем, как аристократия формировалась. Она же, извините, сам Иван Ильин, он правнук простого какого-то московского мещанина, который сам пришел из деревни.
И сам вот. Себя сделал, в общем.
Да, вот такие. Вот это вот Екатерининская эпоха, Павловская эпоха. Вот. И также все происходило в 19 веке. В начале 20 века большинство дворянства это были новые дворяне конца 18-го, начала 20-го века.
Личное было дворянство, да. Которое за выслугу определенную давалось, там менялся немножко статус, но тем не менее. Так было, и многие люди действительно сами себя сделали, и, в общем-то, вышли из низов, и среди участников Белого движения, собственно, весь истеблишмент военный, это люди, которые, собственно говоря...
Чуть ли не в первом поколении были, да,
аристократы. Да, представители каких-то древних дворянских, боярских родов, ну, кроме, может быть, Врангеля, у которого папа был человек с либеральными взглядами, есть его мемуары известные, но вот все-таки сын занял более правильную позицию. А какие отношения у Ильина были с белыми, уже в эмиграции. Ведь он же их поддерживал, даже когда находился в Москве, да, писал статьи в поддержку Белого движения. Не боялся.
Ну, когда расстреляли Кремль и похоронили тех молодых людей, мальчишек, по сущности, которые защищали.
Правда, студентов, они... юнкеров.
Да, и... они, в сущности, и не знали, кого защищать, но они понимали, что идет хам. И вот они защищали Кремль от этого хама, который хотел последний оплот русской власти раздавить. Ну, Керенский и вся подобная компания, конечно, их предали просто-напросто. А Иван Александрович написал замечательную статью «Ушедшим победителям». То есть духом они победили. Вот знаете такое древнее сказание викингов о Вальгале, что человек, который погибает в геройском подвиге, он оказывается в раю. И наше-то христианское понимание тоже, да, говоря, когда святые отцы, помни о смерти. То есть в смертельное мгновение ты должен быть с Богом, ты должен на пике своей жизни находиться. И вот Иван Александрович, конечно, пока была возможность, печатал свои статьи, но когда уже в 18 году с красным террором были закрыты свободные прессы, да, и все, естественно, и он уже писал в стол. И, кстати, в это время он начал работу замечательную «Аксиомы религиозного опыта». Представляете, работа о духовной жизни внутреннего человека. Он писал, что это не религиозная работа. Я, говорит, не богослов. Богословы – это Булгаков, Бердяев. Я, говорит, просто как простой человек, как философ это разбираю. И, кстати, там огромное количество цитат из святых отцов, из религиозных деятелей других. То есть он сравнивает эти религиозные акты. И начато это в 1919 году писаться.
Ну, в дальнейшем он лично уже встретился с оказавшимися в эмиграции руководителями Белого движения, с Врангелем. Что-нибудь известно, он писал об этом, какие-то воспоминания или другие люди, как они встретились, как отнеслись друг к другу?
Шмелев постоянно писал в своих письмах, кстати, три тома издано переписки Шмелева с Лениным. Это самая была большая у него переписка именно с Иваном Шмелевым. Два Ивана, которые встретились в Москве после своей смерти, на одном донском кладбище не лежат. Я всегда, когда в донское кладбище прихожу, и подхожу и к тому Ивану, и к другому.
Я так... был на переносе в 2005-м, получил пригласительный билет, когда Деникина и Ильина хоронили. Ну, в общем,
ну, вот мы памятно с вами, это все. Значит, там, можно сказать, встретились. Замечательно было действие, конечно. Но вот Иван Александрович постоянно понимал, что вот этот хам, который опустился на Россию, который захватил власти, или как он называл еще и это, мировой интернационал, который душит национальную Россию, он видел в том, что России для преодоления насилия этого хама не хватило рыцарского ордена. И он в армии видел вот это ядро, основу для будущего рыцарского ордена России. Почему?
Белой армии, естественно.
Да, ну, первоначально многие надеялись, что в 20-е годы армия белая под руководством Врангеля вернется в Россию и освободит от разрушивших русскую государственность большевиков. Но вы же видели... Помните, как Ленин очень хитро вернул товаро-денежные отношения в 1921 году. Он понял, что сами они не могут распределительной системой заниматься, только нужно буржуазные, рыночные отношения возвращать. И поэтому через 2-3 года была экономика восстановлена. Но, тем не менее, уже в 1930-е годы Ленин был против всякой агрессии против России. Хотя вы знаете, что Георгий Петрович Федотов даже после 1945 года говорил, чтобы большевизм не расползался по миру, нужно просто Советскую Россию с ней воевать, ограничить ее насильно, распространение этого большевизма. Но Иван Ильин считал, что те белые воины, которые ушли за кордон, ушли русское зарубежье должны сохранить душу России. И поэтому много трудился сам, много писал книг о России. И вот я считаю, что есть одна книга Ивана Александровича, которую должен прочитать каждый русский просвещенный человек. «Сущность и своеобразие русской культуры». Кстати, на нее ее подвинул тот же Шмелев. Вообще многое на что подвигал Шмелев Ильина. Вот и биографию свою писать, но Ильин отказался биографию свою писать. Почему? Потому что он говорил, нет, ну я могу о других писать, о себе я не могу писать. И он действительно себе так биографию свою не написал. Ну а в встречах с некоторыми у него есть небольшие заметки. Ну а особенно, конечно, когда читаешь переписку Ивана Ильина с Иваном Сергеевичем Шмелевым, то поражаешься вот этому их перепалке, где-то согласием, не согласием. Ну, например, вот встречается такая фраза Ивана Шмелева о безумии веры. И Иван Александрович тут отвечает Ивану Сергеевичу Шмелеву: «Тут ко мне разум приходил, чесал в затылке и весьма обижался на вас. Ну как же так?» Вот. Значит, вера не должна быть безумной, поэтому она не должна быть отрицающая все, все чудесное, и в то же время она не должна быть экзальтированной. Поэтому Иван Ильин, когда объяснял, что такое чудо, он говорил, ну как так? Бог создал мир. Да он в любое время может нарушить эти законы и в воронку спустить это чудо. Что здесь такого необычного? Бог всесилен, он хозяин мира.
У меня будет такой вопрос. Вы упомянули книгу «Сущность и своеобразие русской культуры». Какие еще корневые книги важны среди вот этих 30 томов изданных? Потому что понятно, что что-то устаревает, что-то связано со своей эпохой, со своим временем, а есть книги, которые несут в себе пророческое начало.
Ну, «Сущность и своеобразие русской культуры» – это, конечно, работа о душе России, о исторических истоках. А другие такие работы, которые очень интересно прочитать будет, просто человек вот как вечером взять и одно эссе за другим читать, это «Путь духовного обновления». Это самая из пяти его эссе, самая интересная книга «Путь духовного обновления». И остальные, конечно, четыре его сборника эссе. Но самое интересное о душе человека, о сущности жизни, она собрана в этом сборнике. Вот замечательная работа нашей задачи. Это сборник его.
Перестроечные, послеперестроечные годы, она, по-моему, не единожды переиздавалась.
Ой, много раз. И в Белоруссии, и в России, и за рубежом. Они издавались постоянно. Я помню, даже где-то в начале 90-х в один год было три издания одновременно в США, в Казани и в Москве. Огромными тиражами тогда издавалась эта работа. А что такое «О грядущей России», вот этот сборник? Это сокращенный вариант его «Наши задачи». «Наши задачи» он начал писать в 1945 году, когда понял, что его поколение уже не увидит воскресения Руси, и нужно работать на следующее поколение. И он как бы самые различные писал очерки о политической, культурной, духовной жизни человека, вплоть до того, вот как, например, если ты политик, как ты должен себя вести? Что такое конспирация? Даже вот такие вот. Когда он говорит, что вот вы собираетесь там, говорите, вот как вы там, что у вас там в России есть какие-то агенты, а в это время подозрительные большевики арестовывают тысячи и тысячи русских патриотов, да? Кто за это ответственен? Вы несете на это ответственность, а зато вы здесь как павлины распускаете свои хвосты, что мы вот имеем резидентуру в России и так далее. Можно, конечно, порекомендовать еще многие работы Ивана Александровича Ильина, но я бы рекомендовал «Сущность и своеобразие русской культуры», «Путь духовного обновления» и «Наши задачи». Вот эти три основные работы дадут возможность представить
творческий духовный путь, наверное, Ильина.
Именно его размышления о России и о грядущей России, то есть о прошлой и о грядущей России. Но я хочу сказать, здесь есть такой у него замечательный труд, уникальный в мировой науке. Это, говорю, не я, это сказали американские философы права, Батлер и Гриер, которые перевели эту работу в Америке на английский язык и раздали по всем колледжам, то есть тысячи экземпляров. Это работы о сущности правосознания.
Кроме того, что он философ, он еще правовед довольно видный.
Да, он прежде всего
приват-доцент
Московского университета. А он философ права. Он не просто философ, он философ права. Он же ученик Новгородцева. Он же получил за свою диссертацию степень доктора государственных наук. То есть юриспруденция – это государственная наука. И вот в этой работе о сущности правосознания, вы понимаете, когда ее читаете, поражаешься прекрасному слогу, как всегда у Ильина, и в то же время духовному видению сущности права. У него постоянно вот эта идея проводится, что государство, культура, все в мире существует ради души человека, то есть ради спасения души человека. Поэтому, когда мы слышим вот эти слова о том, что правосознание – это часть культуры, это не просто лирическое отступление. Право – это в каком-то смысле оформленная нравственность человека. Но, с другой стороны, Ильин разделяет нравственность и право. Право должно четко определять и защищать простого человека от нестроений. Но главное не само право, а как оно воплощается в человеческой душе. Поэтому в центре возрождения будущности России Ильин ставит культуру. А культура – это внешнее выражение внутреннего состояния человека, правильно? То есть его духовность. Когда мне сегодня говорят много о духовности, о патриотизме, извините, господа, говорю, а что происходит с российской культурой? Попса идет по всем каналам.
Ну да, культура, вот, особенно массовая культура, сегодня ниже уровня плинтуса, что называется, пала. Это невозможно не видеть. У меня будет вопрос о тех работах, где он пишет о будущем России, о России после крушения Советского Союза. Что вызвало? Какой-то, может быть, первый толчок был, что вызвало его интерес к этой теме? И в каких статьях, может быть, сборниках Ильин об этом пишет? И второй мой вопрос, что он нам предрекает? Все же в развитии познается, да, еще как бы процесс не закончен.
Ну, вот замечательный вопрос, как раз и вот задали, начали свои размышления в таком направлении. Абсолютно верно. То, что он дал анализ крушения Советского Союза, именно он предупредил, что предаст его коммунистическая элита. Почему? Потому что подбор некачественной элиты идет. Ну и мы вспомним, ведь действительно партийная элита предала Советский Союз.
Ну, вырождение элиты привело, да, к тому, что даже перестройка-то Андропов затевала в совершенно другом ключе.
Да.
А если бы он был жив, он, может быть, стал бы русским Дэн Сяопином, и все было бы несколько иначе. Но пришли люди, которые просто не тянули эту задачу, сверхзадачу, они реализовали на уровне трактористов.
Ну, знаете, вообще-то две трети номенклатуры успел заменить среднего и высшего уровня Андропов, поэтому делали перестройку именно его кадры. Тем не менее, я с вами согласен, у него другая идея была перестройки, как сказать, поднятие экономического стимула, но тем не менее, именно Андропов начал новые гонения на церковь, не забывайте. Судебных процессов несколько произошло, арестов, поэтому главным врагом Советского Союза он, конечно, русофильство видел. Вот, и поэтому надеяться было не на что, к сожалению. Хотя в экономической теории, конечно, у него были интересные идеи. Помните эти выборы, народные выборы директоров, экономическая заинтересованность. Но Ивана Ильина как раз говорится и о том, что и с экономической точки зрения вне частной собственности, контролируем жесткими законами, именно поднять такого же материальное качество жизни невозможно. То есть все равно и мы на этом сломались тоже. Ведь перестройка на этом сломалась. Помните, там, как сказать, не только лозунги свободы, но лозунги экономического первенствования Запада. Вот, и поэтому, анализируя точный распад Советского Союза, он писал, что распадется на республике. Вот эта местная элита, местные князьки начнут каждый обогащаться за счет вот этих осколков Великой Империи. О том, что
по сути дела, он предвидел
войны.
Эти войны, которые, да, пойдут. Вот сейчас, по сути дела, этот конфликт или гражданская война на Украине, он же и это, по-моему, предвидел.
Ну, он не случайно выступал против отделения Украины от России, потому что он видел в этом единство народа. Для него, ну и как для меня, и как для вас, наверное, Украина действительно это часть нашей русской души. Потому что вот у меня тоже корни, кстати, украинские
Русь,
тоже есть.
Оттуда,
да,
же,
да,
началось.
Ну да. Не случайно. Мы говорим «Киевская Русь» и говорим «Малая Русь» – это как «Малая Эллада». Основа Греции – это «Малая Эллада». Также для нас «Малая Русь» – это «Киевская Русь». И поэтому, когда Иван Александрович писал о том, что для того, чтобы ослабить Россию, германский империализм старается отделить Украину от России и тем самым легче потом ее поработить, но сейчас уже не германский империализм, уже а другие силы с востока и с запада стараются таким образом уничтожить русское единство и тем самым превратить Россию в сырьевой придаток, так сказать, мировой экономики. Но Иван Александрович, тем не менее, давал мощные рецепты, как...
Как выйти из этого кризиса, да?
И я еще раз повторюсь то, что уже у меня немножко уже впереди прозвучало, о том, что сущность цивилизации познается в культуре. Мы много можем храмов построить, мы много можем говорить о патриотизме и духовности, но если мы не будем воспитывать каждого человека в культуре национальной, именно, как говорил Иван Александрович, у каждого народа свой творческий акт. Вот сравните, например, вы приедете, например, в Германию или в Турцию или в Иран. Вы же увидите там совершенно разные мотивы, да? Узоров, пения, музыки. А у русского человека, говорит Иван Александрович, очень богатейшее наследие. И нам не надо побираться по помойкам. И поэтому прежде всего он начинал с возрождения культуры. Когда человек почувствует в себе достоинство, свое чувство собственного достоинства, почувствует за собой тысячелетнюю историю, почувствует эти мотивы, тогда он начнет уважать себя и свой род. И вот это возникает солидарность на основе культуры. Даже Иван Александрович говорит, вот смотрите, хоровое пение. Оно ведь, смотрите, как сплочает. Не случайно вот солдатские полки, роты идут и поют песни, да? Какой-то дух сразу поднимает. Поэтому надо начать с уважения к своему языку, к своей литературе, к своей музыке, к своим писателям, к своей литературе. И в результате постепенно человек начинает понимать себя, свою, точнее, принадлежность к великой культуре, значит, к какому-то живому организму. Не случайно, когда в 2007 году президент России выступил в Мюнхене с речью о цивилизационной идентичности, о необходимости сохранения цивилизационной идентичности, мы многие воспряли в России, подумали, что начнется наконец-то вот эта культурная новая политика. Но, к сожалению, до сих пор вот эта культурная политика национальной идентичности в России так и не началась.
Но Путин цитировал Ильина в некоторых своих выступлениях.
Во многих.
То есть, ну, может быть, ему его, так сказать, люди из аппарата, те, которые готовят эти тексты, как-то включали цитаты, а может быть, и сам знакомился.
Нет, он читает, судя по всему.
Трудами Ильина. Ну, конечно, советы советами, самые дельные советы, они остаются глазом вопиющего в пустыне, если они не начинают реализовываться на практике. Какой все-таки путь развития России предрекал Иван Александрович Ильин?
Ну, наши сегодняшние монархисты говорят о том, что вот Россию нужно видеть только как монархической державой и как империей. Да, Иван Ильин всегда говорил, что Россия – империя, то есть содружество народов. Но при ведущем народе, который способен был создать эту империю. А про монархизм, возрождающийся у Ивана Александровича, несмотря на то, что он был убежденный монархист, у него даже есть работа о монархии и республике, где он сравнивает вот эти два положения и показывает, что монархическое сознание, ну, с его точки зрения, лучше. И я с ним абсолютно согласен, что монархическое сознание, оно и требует монархии в России. Вот. И, к сожалению, у нас зачастую политики это используют в таком себе удобном положении. Так вот, для того, чтобы появился царь на троне, нужно этого царя иметь у себя в голове и поиметь то, что называется Богом в сердце. Без Бога не может быть царя, потому что царь – это глава рода, это хозяин земли, который заботится о своей нации. Вот когда мы сегодня видим свадьбы наших олигархов, там по десятке, а то и сотни миллиардов долларов при нищете половины населения тратится на эти свадьбы, можем ли мы сказать, что это национальная элита? А если представить, что вывозится какой капитал? Конечно, продолжается кризис России. А кризис, как напоминал святитель Николай Велимирович, в переводе с греческого означает суд. Суд Божий. Поэтому суд Божий над Россией продолжается. И пока мы не обратимся к концептуальным трудам Ивана Александровича Ильина серьезно, то есть не для того, чтобы его процитировать красивые фразы, а для того, чтобы посмотреть, как вот эти пути возрождения определены им, конечно, не только его одного, а у нас было много ученых интересных. Вспомним того же экономиста Леонтьева, вспомним те же кооперативный социализм Чаянова и многих других. Есть возможность Россию вывести из этого безыдейного пространства и вернуть на цивилизационный русский путь.
Ну, в России была плеяда замечательных философов, богословов, историков. Труды их изданы. Не факт, что прочитаны. Совершенно точно не прочитаны широкой общественностью. А, к сожалению, вот эта жвачка для ума, которая идет, она людей вообще отвлекает от чтения любой литературы, хоть легкой, хоть сложной для восприятия. Это наша беда сегодня. Я хотел бы спросить о планах. Все-таки вот Лисицы, и, может быть, вы как-то смогли бы создать какой-то центр, связанный с именем Ильина, где люди могли бы приходить, проводить какие-то общения, заниматься изучением творчества Ильина, освоением его творческого наследия.
На сегодняшний день много Ильина можно в интернете вычитать.
Потому что сказано «А», но надо вот и другие буквы произносить. «Б», «В», «Г», «Д»
и так далее. Знаете, лучше профинансирует какой-нибудь театр эстрады, чем русскую мысль. Вот мы очень в хороших отношениях с Борисом Исаевичем Пружининым, который издает две серии «Российская философия первой половины XX века» и «Российская философия второй половины XX века». Думаете, финансирует какой-нибудь государственный фонд? Ничего подобного.
То есть частная инициатива?
Конечно, только частная. А будут финансировать те, кто извращает классическую литературу, кто извращает классические оперы, когда православная общественность поднимается против извращения русской культуры, и не только русской, а классической, вот тот же самый Вагнер, да, Тангейзер. Ведь это же просто было извращение полное той сущности, которую Вагнер вкладывал в эту оперу. Вот поэтому, конечно, я не знаю, какие гениальные руководители должны быть в России для того, чтобы решить эту кадровую проблему. И в конечном счете, чтобы на всех местах были люди, которые радеют о русской культуре. И не просто радеют, они ее знают и живут ею. А таких людей много, их миллионы. Когда говорят сегодня о кадровом голоде, мне это просто смешно. Какой кадровый голод? Нищенствует много людей культурных, умных, ученых. А кормушки подбираются, а кормушка государственная, давайте будем откровенно говорить, огромнейшая. Вот, но на центральные каналы настоящая русская культура так до сих пор и не добралась.
Да, там, конечно, кислород перекрыт, и все, что заставляет думать, какие-то духовные движения совершать, вся эта часть культуры, она отсечена, к сожалению. Но есть интернет, что-то там появляется. Вот. Ну, это сублимация.
Но культура творится солидарно. Поэтому, конечно, сегодня без централизованного управления этой культуры, ведь Федотов говорил, инстинктом сегодня жить нельзя. Сегодня культура должна быть концептуальной. И поэтому, действительно, это должна быть государственная целевая культурная программа, всеобъемлющая. Еще раз говорю, в культуру входит не только вот искусство, но и право, но и межличностные отношения, но и так, как строят, так сказать, архитектурный облик нашего града. Вы посмотрите, ведь сегодня, если мы приезжаем в какой-нибудь там итальянский город, мы видим, что это итальянский город. Но мы сегодня в Москву приезжаем, мы видим, что это Москва.
Но мы видим, что все равно есть активные люди, люди неравнодушные, такие, как вот наш сегодняшний гость, историк, исследователь и популяризатор творчества Ильина Александр Шарипов, которые занимаются изданиями, находят средства, находят издателей, не без труда, я так полагаю. И тот же Юрий Лисица, который вот 31 том подготовил, выпустил, организовал процесс переводов. Вот. И, в общем, когда он сюда приходил, это было достаточно давно, но было на десяток томов меньше выпущено. Десяток томов, по-моему, что-то как-то...
Значит, давно он здесь давно, уже был.
Давно, да, несколько лет прошло. Вот за эти годы все-таки что-то сделано. Вода камень точит. Ну, без сопротивления нет и движения, и ничего удивительного нет. Рогатый оппонент, он же не может спокойно взирать на наши все шевеления. Он будет, конечно, сопротивляться, будет возражать тому, что мы делаем. Вот, в том числе и в плане пропаганды русской религиозной философии, русских мыслителей. Я думаю, что даже вот в перестроечные годы, когда еще существовали возможности и были издательства, и тиражи были колоссальные, было очень много всего издано. Были серии, там, приложения к журналам отдельным, вы все это помните. Большие тиражи. Сейчас такие тиражи невозможны, в принципе, потому что денег нет просто. У людей нет средств.
Но зато там другое преимущество есть. Сегодня есть сайты, где можно скачивать вот эти замечательные работы, в том числе Ивана Александровича Ильина.
Да, я вот адресую людей, вот несколько книг, которые мы упомянули, чтобы вы нашли их, чтобы познакомились с творчеством Ильина, кто его не читал, не открывал. Я думаю, такие тоже имеются. Есть люди, которые, конечно, отдельные работы знают Ильина. Потому что Ильин — это один из русских национальных гениев. Это не просто философ, но пророк, писатель-вестник, человек, который видел пути развития России и говорил о том, как мы можем выйти из кризиса. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Александр Михайлович Шарипов, сопредседатель Международного Ильинского комитета, автор творческой биографии Ивана Ильина, кандидат исторических наук, член Союза писателей России. И мы говорили про Ильина, и будем еще говорить и про него, и про других русских философов, русских мыслителей. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
С Богом!